Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев.
Мы часто говорим, часто слышим фразу «приятный голос». Чем приятно? Почему приятно? Самым эротическим органом человека французский ученый Ролан Барт считал ухо. К этому его подтолкнуло чтение «Тысячи и одной ночи». Напомню, что в этой книге Шахерезада ласкает слух Шахрияра сказками. Но в исследовании Барта, которое называется «Слушаю и повинуюсь», ни слова не сказано об эротических свойствах человеческого голоса. О них, этих свойствах и пойдет речь в этом выпуске «Поверх барьеров».
Природная, врожденная сексуальность тесно ассоциируется с голосом. Голос ниже тенора – это все-таки более богатый природный секс.
У меня тетка была, она включала Гитлера и слушала. Говорит, если бы я бы только слушала бы его голоса, как он говорит, я бы за ним пошла.
Но начнем с другой темы. «Битва за Москву». Передача Елены Ольшанской.
Москва. Разбросалась она развысокими, малыми, средними, бесколонными и колончатыми колоколенками, над сияющими златоглавыми, одноглавыми, пятиглавыми, витоглавыми, церковками Елизаветинской, Александровской и прочих эпох. В пылище небесное встали зеленые, красные, деревянные, плоские, низкие или высокие крыши оштукатуренных, или выложенных глазурью, или одетых в лохмотья опавшие звездки, домин до домов, домиков, севших в деревьях, или слитых, колончатых, бесколонных, балконных и рокококистых, с лепкой, с аканфом, с креатилами, поддерживающими уступы, карнизы, балконы, с охотами на зверей, заполнявшими фронтонные треугольники, домов, домин, домиков, составлявших Люлюхинский, Неграбихинский, Табачихинский и Салфеточный переулки. И далее первый, второй, третий, пятый, четвертый, шестой и седьмой Гнилозубов с торговой улицей. Так знаменитый писатель Андрей Белый, друг Блока, вернувшийся в Советскую Россию из эмиграции, начал роман под названием «Москва». Свой замысел Андрей Белый объяснил так. «Москва как развалина. Вот задание этой части. Задание второй части – показать, как эта развалина рухнула в условия послеоктябрьской жизни». За свою историю Москва не раз была разрушена, сожжена, перестроена. Сталинскую Москву проектировали как столицу мирового коммунизма. И все же в ней сохранилось немало старых живых уголков. Сегодня идет массовое уничтожение именно этой Москвы. А вместе с ней и послереволюционной футуристической Москвы 20-30-х годов. Жилых микрорайонов, целых кварталов. Их теснит многоэтажный архитектурный новодел, заказчики которого не видят сносимых зданий, деревьев, дворов, детских площадок, а только землю под ними. Земля в столице нынче дорогая. Участники этой передачи – москвичи, вставшие на защиту родного города и своих домов. Елена Раюшкина.
Я родилась на улице Горького. Потом мои родители получили квартиру в рабочем районе шоссе энтузиастов. Потом мы переехали на юго-запад. Потом я вот вышла замуж, переехала в Калошино. У каждого района есть своя прелесть. Ну, улицу Горького я совсем не помню. Там вот мне родители рассказывают, что вот мы тут с колясочкой с тобой гуляли по бульвару. А район, где я фактически выросла, рабочий район шоссе энтузиастов. Замечательные зеленые дворы, уютные, с детскими площадками. Бабушки на лавочках, за каждым ребенком, который вышел из подъезда, следят. Чтобы, не дай бог, он не выскочил на это шоссе энтузиастов. Тогда, казалось, там такое активное движение. И вот уютный московский дворик. Вы знаете, я когда смотрю картину Полина «Московский дворик», да, вот у меня возникает ощущение, что это вот они, эти дворики, еще были, когда я росла.
Игорь Пушкарев.
В эту комнату меня принесли в марте 1938 года. Роддом был напротив. Денежный переулок. Мы еще гордились тогда, что мы в денежном переулке родились. И вот с 38 года, ну, с отлучками, конечно. Первая отлучка – это эвакуация, войну. Потом, после войны, сразу же моего отца, который повидал западные страны, освобождая их, на Дальний Восток. 5 лет Сахалина, потом вернулся сюда. И еще раз я отъезжал в Норильск на 2 года в театр, на 2 сезона. А так вот с марта месяца 1938 по сей день.
Сергей Селиванкин.
Я люблю свою улицу Усиевич. Я на ней вырос, я на ней родился. Это мое детство, это Часовая улица, это Фрунзенский район города Москвы, это кинотеатр Баку, это школа номер 69 с преподаванием ряда предметов на английском языке.
Ирина Дружинина.
Знаете, почему-то вот больше всего из детства вспоминаются деревья на Тверской. Вот стояли деревья вот в этих чугунных решетках, которые были огорожены. И когда идешь по Тверской, то вся Тверская была усеяна вот этими решетками, через которые можно было перепрыгивать, перелезать. Вот деревья на Тверской – это, пожалуй, самое яркое воспоминание детства. Я только недавно я заметила, что их уже давно там нет.
Елена Пушкарева.
Первое впечатление о Москве – это 7-й класс. Как обычно, из городов приезжают школьники на каникулы. Вот это мое первое знакомство. Школьница и Москва мне запомнилась буквально всем. Это Красная площадь и Мавзолей. Это единственный раз, когда я была в Мавзолее. Живя уже в Москве, туда не ходила. Но это впечатление у меня осталось. Серьезное знакомство с Москвой – это уже, конечно, период моей работы. После института, работая на оборонном предприятии, мне приходилось часто бывать в Москве в командировках. Мы, защищая оборонную продукцию, приезжая в одну из командировок, я познакомилась с своим будущим мужем.
Игорь Пушкарев.
С 1986 года, когда я встретил мою последнюю жену, вот Елену Григорьевну, которая сейчас моя жена, я стал законопослушным человеком. До этого был легкомысленный человек, разгульный такой. А потом вдруг стал, так сказать, все нормально. 50 лет родил дочь. И вдруг все поменялось. Законы, власть, государство. В 2003 году вдруг пришли сюда и сказали: а вы переедете отсюда. Дом этот сломают, на этот месте поставят высокий дом, здесь будут подземные гаражи, а вы куда-нибудь переть. Как куда-нибудь? По всем законам инвестор должен прийти ко мне и сказать: вот здесь будет строиться дом, поэтому мы вам предлагаем квартиру такую-то, 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 на ваш выбор. Но ведь этого никто не сказал ни разу. И ни разу сюда никто не пришел.
Елена Раюшкина.
Буквально в 20 метрах от окон моего дома решили поставить 22 этажа. Вот и борьба с чиновниками, переписка привела нас в Комитет защиты прав граждан. Это единственная организация, которая смогла как-то подвинуть власти Москвы к решению вопроса поточной застройки. И было принято решение на уровне мэра. Ну, раз уж жители так категорически против точечной застройки во дворе, ну, давайте мы тогда снесем весь район. Вы знаете, у нас 5-этажки, относящиеся к несносимой серии, очень неудачной серии, сыпятся все дома. Конечно, 5-этажки поддержали это решение. Были даны обещания на самом высоком уровне, что будет волновое переселение, и жители Калошина останутся в своем любимом Калошино. Мы расположены очень неудачно. У нас с 3 сторон промзона, с 4-й стороны Щелковское шоссе, огромная магистраль. Ну вот любят люди свой уголок. И не хотят они как-то из него переезжать никуда. Мы, в принципе, и так уже около МКАДа живем. У нас буквально 8 километров до МКАДа. Но напротив нас есть уникальный уголок — сад Серенгарий Колесникова. Он был создан в 64 году специально для селекционера русской сирени Колесникова. Его прекрасно знают за рубежом. Он сам вырастил более 300 сортов сирени. Это уникальный человек. И вот первая трагедия с этим садом случилась еще в 60-е годы, когда вот эта наша Калошина застраивалась, деревня бывшая. Его решили тогда первый раз снести. Колесников не пережил, к сожалению, вот этого. Но сотрудники сада отстояли его. И сад остался, питомник сиреневый остался. Он просуществовал очень много десятилетий. А потом уже начались потуги на эту территорию в новейшее время, в нашу перестройку. Что слишком много территории он занимает, а Москве надо расти куда-то. Еще раз над ним нависла угроза, и опять жители собирали подписи и уже говорили, что это уникальный питомник. Туда съезжается вся Москва в мае месяце смотреть, как сирень цветет. Там до сих пор еще живы сорта, посаженные руками Колесникова. И третий бой был сейчас по генплану у нас по сиреневому саду, когда мы обнаружили в генплане, в документах, что опять что-то хотят на его территории построить.
Валентин Ильбовский.
Типография с первых дней того, как мы здесь поселились, была у нас перед глазами. Дело в том, что наши окна, часть окон, выходит как раз на типографию. Это был зеленый двор летом, а зимой, когда облетали листья, мы видели это здание. Огромные светлые проемы, круглые окна, как огромные иллюминаторы на корабле, оригинальные такие пристройки. Для сравнения, с другой стороны нашего дома была современная типография, хрущевская, по сути, пятиэтажка с маленькими окнами. Я представляю, что там круглосуточно просто горел свет электрический. А это оригинальное здание, и в нем чувствовалось, родство с нашим домом. Начиная от характера архитектуры и кончая цветом стен. Тем более страшно было мне в позапрошлом году, когда, гуляя в парке с собакой, я вдруг увидел, что типография горит. Причем горит крыша.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Битва за Москву».
Мы живем в городах, родившихся до нас. Темпу и нуждам нашего дня они уже не удовлетворяют. Мы не можем сбрить их сегодня и правильно вновь выстроить. Москва относится по своему плану к концентрическому средневековому типу. Париж, Вена. Структура ее – центр. Кремль, кольцо А, кольцо Б и радиальные улицы. Тверская, Мясницкая и так далее. С окружностью, бульварами. Здесь выросли площади, которые требуют утилизации без торможения движения, особенно сгущенного в этих местах, писал вернувшийся в 25-м году из Берлина классик авангарда, знаменитый художник Лазарь Лисицкий, известный как Эль Лисицкий, в статье «Серия небоскребов для Москвы». Идею Лисицкого можно условно назвать архитектурным коллажем. Над существующими зданиями он предлагал поднять на прозрачных вертикальных стойках с открытыми каналами лифтов новый горизонтальный мир из стекла, стали и бетона. Стройка может идти, не прерывая движение площади. Затем, по отношению к существующим застройкам, то качество, что их не нужно сносить. Огромное преимущество в наличии света и воздуха, писал Лисицкий. Знаменитые проекты горизонтальных небоскребов, включенные в учебники всего мира, остались на бумаге. Из множества архитектурных замыслов этого мастера реализован был один – типография акционерного общества «Огонек» в Москве, в Первом самотечном переулке. Этот памятник обнаружен недавно, в 2007 году, и признан выявленным объектом культурного наследия. Рустам Рахматуллин, краевед, писатель, координатор общественного движения «Архнадзор».
Ну вот зима 9-10 годов, даже нет, осень-зима, это время больших пожаров. Тут есть своя предыстория. Дело в том, что в Москве существует более 2000 заявленных и выявленных памятников архитектуры или истории. Выявленные – это те, по которым состоялось экспертное решение, но еще не состоялось решение мэра. Заявленные – это те, по которым еще нет экспертного решения, но есть наши с вами заявки. В середине минувшего года мэрия приняла решение, наконец, дать этим спискам ход. Потому что прежде, даже с 70-х годов, со времен горкома КПСС и Моссовета, статус этих зданий придерживался. А это статус промежуточный. Председатель межведомственной комиссии, специально созданный для перелопачивания этих списков, Владимир Ресин, превратился в такого Деда Мороза, которому инвесторы пишут письма. Либо корректные, где все между строк, либо абсолютно откровенные, с просьбой лишить то или другое здание охранного статуса. В разгаре этих событий в сентябре сгорел дом Быкова на 2-й Брестской улице, выявленный памятник, шедевр архитектора Льва Николаевича Кекушева. На мой взгляд, в декабре сгорел дом в Потаповском переулке 6, который правильнее всего называть палатами Гурьевых, чтобы тем самым подчеркнуть их наибольшую древность. Это первые владельцы, владельцы 17 века, знаменитый Ярославский род, основатели города на Каспии, город Гурьев. Причем, когда мы говорим «сгорел», мы имеем в виду «пострадал от огня», потому что памятники сохранились, нуждаются в реставрации. Через 3 дня после пожара в доме Гурьева Ресинская комиссия в очередной раз собралась и предложила Лужкову, это рекомендательная комиссия, предложила Лужкову лишить статуса всех погорельцев последнего времени. То есть, кроме Гурьева и Быкова, это еще и типография объединения Жургасов в Первом Смачечном переулке, 17. Это единственная постройка знаменитого Лисицкого. Чтобы не стояло за этим решением на субъективном уровне равнодушие, невежество, коррупция или иной злой умысел, объективно просто поощряет дальнейшие поджоги. Прошло еще дней 12 после решения Ресинской комиссии, и сгорает дача Муромцева в Царицыне. Вот почему я говорю об опасности поощрения поджогов. Мэрия ведет себя в этом случае абсолютно безответственно. Как не может вести себя правительство столицы мировой державы, столицы России. Если вспомнить, что в решении той же комиссии рекомендуется отказать в охране расстрельному дому на Никольской улице, то ситуация выходит просто за пределы разумного, потому что главный мемориал сталинских репрессий. Наконец, можно заметить, что расстрельный дом – это в основе палаты 17 века, вероятно, палаты князей Хованских. И таким образом, в одном пакете рекомендаций последней Ресинской комиссии мы находим 2 палат 17 века – палаты Гурьевых и расстрельный дом. Это невероятно.
Елена Пушкарева.
Подъезжает милиция наша из ОВД «Арбат». Они просто хохочут на нашей ситуации. Я показываю документы, причем это запечатлено было, фотографии, у нас есть видеоматериалы большие. Фотоаппарат выбили, сломали, понятно. В этой сутолке я упала, экскаватор въезжает во двор. И что вы думаете? Крупные эти ребята схватили меня за ноги. Я была вот в футболке, как обычно выскакиваешь, схватили меня за ноги, и буквально вот по этому асфальту волочили меня голым телом. Жители пытались там еще что-то сделать. Я, понимаете, вот это состояние, в тебе возмущается все. В тебе возмущается каждая клеточка твоего организма, каждая клеточка твоего мозга. Ты не понимаешь, как можно творить такое чудовищное нападение на беззащитных людей, когда я собственник и живу в этом доме. Я пыталась как-то, помню сейчас, ногами барахталась, чтобы меня оставили в покое. Жители кинулись помогать, они всех распихивают и продолжают надо мной издеваться, таская меня за ноги. В итоге они все равно общим количеством прорвались, пропустили эту технику. Я, как была вся изодранная в крови, побежала в ОВД «Арбат». Это же тут рядом у нас, в Кривоарбатском переулке. Прибегаю, ни начальника, ни ответственных лиц, которые могли бы связаны быть с этим вопросом. У нас находился там один дежурный, значит, назывался, должность его называется зам по тылу. А что тут говорить, он говорит. Подумаешь, ну и что, вас поцарапали? У них право на въезд, они вывозят мусор. Я объясняю, как же можно вывозить мусор? Для этого нужна метла и лопата. И при чем же здесь избиение жителей? Вы знаете, ну совершенно никакой реакции. Человек как сидел, он не послал ни одного сотрудника милиции младшего состава. Никто не пришел разбираться, почему идет избиение. Понимаете, ведь получается что? Что я должна была приехать из Кишинева, чтобы здесь заслонять своим телом, в буквальном смысле, заслонять исторические памятники и защищать историю России.
В августе прошлого года жители Москвы хоронили Людмилу Дмитриевну Меликову, руководившую общественным фондом «Созидание». Рустам Рахматуллин.
Людмила Дмитриевна подробно занималась законностью строительства в своем квартале. Это касалось, прежде всего, Тверского епископского подворья на Кузнецком мосту 17, где сохранились только палаты 17 века, главное подворское здание, а периметральные строения были фактически уничтожены. И Людмила Дмитриевна много лет не оставляла эту тему и надеялась, что правоохранительные органы вынесут, наконец, свое суждение по этому поводу. Тем временем Московский стройкомплекс и Банк Москвы, как заказчик, перешел на другую сторону квартала, на Рождественку 8, произвел там снос и приготовился строить под окнами у Людмилы Дмитриевны Меликовой. И она вышла на улицу в какой-то момент, чтобы противостоять просто строительным работам. А дальше случилось то, что случилось. Пресса сообщала, что это был наезд разворачивающегося строительной техники расследование по этому делу было замотано. И когда я на пресс-конференции задал вопрос Владимиру Ресину, как идет расследование, он совершенно вальяжно ответил, что не знал, чтобы там кто-то умер.
Ирина Дружинина, дочь Людмилы Дмитриевны Меликовой.
Она начала бороться с 96-го года, когда нам пообещали, что ничего, кроме реставрации, у нас под окнами происходить не будет. То есть в то время, когда шел снос памятника, все городские инстанции во главе с мэром Юрием Михайловичем Лужком, во главе с Владимиром Васильевичем Ресиным, нам отвечали, что строительство ведется в прежних масштабах, что все строения будут воссозданы в прежних масштабах. И поводов для беспокойства у вас быть не должно. В это время у нас под окнами сносились строения. Никто ни разу так и не выехал посмотреть на фактическое положение дел. А дальше у нас началось просто противостояние, потому что стена возводилась буквально в метре от окон. Каждое утро к нам, как на работу, вот на эту площадку выходили 20-30 человек, которые с раннего утра до позднего вечера там орали, кричали, матерились. Это, естественно, порождало множество конфликтов. Почему-то до драк, когда нам в окно сваривали какую-то чугунную лестницу. Однажды они бросили гаечный ключ, так что он пролетел, разбил окно и едва ребенка не убил. Он сидел за столом, за занавеской, делал уроки. У него прямо над головой пролетел гаечный ключ и упал в комнате. Ну, вызвали милицию. В возбуждении уголовного дела нам, естественно, отказали, поскольку не нашли виновника. Она могла 10-15 раз вызвать милицию. Она могла настаивать на своем, без конца это все объяснять, доказывать. Но, видимо, вот терпение всякого человека все-таки наступает предел.
Рустам Рахматуллин.
Ни один другой город России не может себе этого позволить. Думаю, что и мир. Ни Псков, который лидирует в этой категории среди губернских городов, ни Гороховец среди уездных. Никакой. Но столица страны пытается подавать вот такой пример.
Елена Раюшкина.
Знаете, когда подходишь к старому дому, когда подходишь к старым камням, ну, я не знаю, как у других, вот у меня, например, просто вот дуновение веков. По-другому не скажешь. Ты чувствуешь, что вот здесь вот, да, прошли века, тут была своя история. А сейчас началась новая история, история 21 века. Вот сооруженная вот чьей-то волей. Но это уже не моя история.
Вы слушали передачу Елены Ольшанской «Битва за Москву». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько эффективна стратегия 31? Об этом в канун очередной акции «Несогласна» говорим с одним из ее организаторов Александром Рыклиным и сторонником иной тактики действия оппозиции Иваном Большаковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Гальском районе Абхазии сегодня, вскоре после полудня, в результате взрыва погиб один милиционер и двое местных жителей. Еще 7 человек, в том числе 4 сотрудника районного отдела внутренних дел, получили ранения и госпитализированы. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Бывший британский премьер-министр Тони Блэр дал сегодня показания в рамках независимого расследования обстоятельств вступления Великобритании в войну в Ираке. По словам Блэра, в момент принятия решения в 2003 году он был уверен, что иракский режим Саддама Хусейна в состоянии обзавестись оружием массового поражения и применить его. Госдума России приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов о реформе судебной системы. Предполагается усовершенствовать процесс формирования судов, процедуру апелляционного рассмотрения судебных решений. Сегодня же Госдума России одобрила в первом чтении законопроект об обороте лекарственных средств. В Хакасии расследуют дело о мошенничестве подрядчика при проведении ремонта гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС. Руководство компании «Гидроэнергоремонт» подозревают в присвоении 24 миллионов рублей. Радикальная палестинская группировка «Хамас» обвинила израильские спецслужбы в убийстве одного из основателей боевого крыла «Хамаса» бригад Изаддина Аль-Касама Махмуда Аль-Мабуха. Правозащитная организация Amnesty International, а также правительство США и Великобритании осудили казнь в Иране двух участников акций протеста оппозиции против итогов прошлогодних президентских выборов. В столице Республики Гаити прошла мемориальная церемония в память о 85 погибших миротворцах.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». «Голос и эротика» – тема передачи, которую подготовила Тамара Левенкова.
Как нельзя укусить себя за локоть или увидеть свои уши, не прибегая к особым ухищрениям, так невозможно услышать собственный голос без своеобразного зеркала, магнитофонной записи. Невозможно одновременно говорить изнутри и слышать себя снаружи. Наверное, поэтому большинство людей просто не обращают внимания на собственное звучание. Те же, кто случайно услышал свой голос, записанным на пленку, как правило, огорчаются и поскорее стараются забыть неприятный опыт. Хитрые профессионалы, аферисты, певцы и актеры пользуются неведением большинства, шлифуя как драгоценность редкостные контральты и бархатные баритоны, чтобы легче очаровывать слушателей простаков. Потому как человеческий голос воздействует самым прямым, неосознанным образом на впечатлительные человеческие души и особенно на женские. За объяснениями подобной чувствительности я обратилась к сексопатологу Юрию Решетнику.
Врожденная сексуальность, которая идет от тела, от организма, а не от головы, она, в общем-то, достаточно тесно ассоциируется с голосом. Голос ниже тенора – это все-таки более богатый природный секс. А высокий голос может давать завидную поведенческую сексуальность, то здесь надо определиться, что мы имеем в виду. Потому что людям с высоким голосом для того, чтобы вот добиваться чего-то, приходится много сил на это тратить. Они это берут за счет других своих сокровищ, там, за счет интеллекта, за счет талантов. Себестоимость этих побед у них дороже. На вопрос женщине, партнеру, там, к жене, чаще всего они могут сказать, за что они их любят. В то время как люди с низким голосом вот как-то в душу влазят, и все это у них очень просто и естественно. Я вот этот вот имею в виду секс. Природная мощь, которая на всех хватает, и не нужно никакой помощи. Я за 30 с лишним лет работаю, вот баса я не помню. По всей видимости, мы просто не та организация, куда люди с басом придут. Но они какие-то более щедрые, менее ограниченные вот в ресурсном плане. Для выполнения силовых упражнений, рывок, там, штанга, люди себе помогают голосом. Когда люди ходили в атаке, крики, вот это напряжение голоса способствует определенной и стойкой биохимической картине крови. Ведущими там, вот, в мостике к сексу, являются гласные. И набор там получается гласных опять тот же, который идет в спорте, который идет в военных атаках. Сам этот набор на высоких нотах выглядит пародией.
О, мани, мани, о.
Присутствует не только то, что мы слышим.
Рассказывает Юрий Решетняк.
Это своеобразный айсберг в той части голоса, которая является вот ниже нашей средней, вот ниже там тенора, Там есть еще нечто такое, которое существует параллельно, вот оно не воспроизводится как голос. Там параллельно есть какие-то другие обертоны, какие-то другие излучения. Возможно, они действуют. Маршрут людей с низким голосом, он как-то изначально выглядит иначе. Если этот человек останется прапорщиком, то это будет, так сказать, исключение. Как-то иначе вот складывается у них вот эта жизнь, и не только с женщинами, а вообще приятие обществом. Ведь, в общем-то, голос упорядочивал живые структуры. Он вносил определенную иерархию, и это нельзя было сделать, каким попало голосом. А ведь к этому упорядочению относилось и распределение самок. И вот это, каким попало голосом, сделать было невозможно, понимаете?
Я очень не люблю, я просто не понимаю такую поговорку, что женщина любит ушами. Что это имеет в виду? Ухо – это эрогенная зона, или в ухо надо что-то говорить? Или ее надо уговаривать? Или потому что ее можно уговорить, женщину?
Вот, последнее, пожалуй, это ближе. Вот все, что вы перечислили, это не исключается. Но все эти вещи придумали мужчины. И в том числе для того, чтобы показать, в чем женщина отличается от мужчины. Но вот то, что мужчина любит глазами, вот это не отрицают. Причем это так хитро сделано, что даже сами женщины, в общем-то, поставлены в такое положение, что им это отрицать вроде как бессмысленно, иначе зачем все тогда делать? Вот мужчина любит глазами. И когда говорят, что женщина любит ушами, то имеется в виду, что в меньшей степени вот им свойственно зрительно заводиться, располагаться и так далее. Речь идет о том, что голос – это щедрость природы. Это какой-то талант, который дается. Мужчина с нормальным природным сексом, он не отвергнет женщину в самом начале отношений из-за голоса. А женщина, скорее всего, это может сделать. Женщины с низким голосом не очень популярны в женских коллективах. То есть они обладают какими-то преимуществами, но они более популярны, способны соперничать и с мужской частью. Они уходят в мужские ряды и там успешно развиваются. Если речь идет о семейном сексе, то несмотря на ряд преимуществ, которые якобы связаны с голосом, вот как мы утверждаем, для семейного секса это лишнее.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Эротические свойства голоса».
Пристрастие в России к низким, во всяком случае к мужским низким голосам, очевидно. Русские православные диаконы почти обязательно пели басом, что не объясняется ничем иным, кроме как общей народной склонностью. И поскольку мой предыдущий собеседник о басе ничего не смог рассказать, я обратилась к обладателю несомненного баса, к Владимиру Моторину, с вопросом, откуда берется бас?
Я родился в то время, когда еще телевизоры входили в жизнь. Радио работало и передавал не то, что сейчас. Было много классики. Паршин Малала, миссис Бейбутон, то снова туда, где море огней. Все голоса ему нравились. Больше нравились высокие голоса тогда. И низкие голоса, радость к ним приходит с годами. Как-то вот детское ухо настроено на материнский голос. И материнский голос настроен на писк ребенка. Поэтому высокие лучше слышатся. Дело в том, что вот это то, что сейчас гудит нижняя часть баритонов, оно растет с годами. Вообще басы и баритоны – это возрастные голоса, тяжелые голоса. Они выявляются только в 25 лет. А по-настоящему начинают материть и звучать с 35, вообще с 40. Но зато они не стареют. Они, может быть, не так слышны с оркестром. Уходит полетность, потому что как бы организм все-таки теряет силу. Но, в принципе, низкие голоса поздно рождаются, но зато они бессмертны. Что меня согревало в этой жизни, согревает то, что роли баса практически он всю жизнь свою стремится к этому возрасту. Борис умер в 53 года. Сусанин, говорят, в 36, но все равно, так сказать, это скорее отцы и деды, чем, так сказать, герои-любовники тенора. И отсюда и само амплуа, ведь, значит, цари, царедворцы, крупные деятели религиозные, один племенный монах, так сказать, без должности. А так, значит, это архиепископы, цари и благородные отцы. В русской церковной жизни скорее Бас солирует как диакон и священник. Бу-бу-бу, это уже в природе 100 поколений. Начитано, что послушаете, когда Бас поет с хором, уже все крыть нечем, это одни козыри. Все 36, это все козыри. Вот, это первое. Второе, значит, есть такая хорошая поговорка украинская: если петь басом не можешь, то хоть басом смотри. Бас — это такой характер, который молчит, молчит. Это русский человек, вот он молчит, молчит. Потом один раз в 17-м году так трахнет, что искры до 2000-го сыпятся. Могу сказать, Тенара — это традиционный герой-любовник. И у бретонов разделение. Он как бы тоже герой-любовник. Если это крепкий голос злодей, как Грязной, или герой, который на пути ошибок, как князь Игорь. Тут разное. Или злодей, как в Трубадуре. Он влюблен, но неудачно. Тенор имеет больше успехи, поэтому он сильно не женится. Говорят так, что тенора дураки, баритон Дон Жан и басы пьяницы. Ну, действительно, единственный голос, который еще лучше звучит, от алкоголя, это бас. Ну, еще крепче, ну, еще гуще. Но выйдешь, когда каждый день поешь, нельзя каждый день выпивать, иначе он слишком загустеет. Закон второго дня. Если сегодня выпиваешь, завтра звучит отлично, а послезавтра голоса нет. Поэтому все время должен быть второй день. Относительно здоровья, да, действительно. Чтобы петь, надо быть колоссально здоровым человеком. Утро начинается в 9 часов, а заканчивается в 3 часа ночи. Значит, чтобы петь в 12 часов, я должен встать в 6. Потому что человек перемещается вертикально, и пока она не стечет, нормальный кровоток. Раньше до 12 не было репетиции в большом театре. Это какая проблема у вокалистов, особенно у толстых. Если я в 10 поел, я работоспособен только с 11, но уже в час она кончается. Надо снова есть, потому что ощущение. Значит, одни на голодный желудок поют. Но все равно, что надо заправлять машину бензином, так сказать, или попить надо, это же обязательно. Или кофе, или сиху. Значит, первое. Второе, эмоциональное. Сейчас, значит, я работаю по мельнику. Если радость первого акта, что мельник ждет денег, там все кончается, неожиданно дочка топится. То вчера мы проходили второй акт, душит слезы, потому что мне жалко и себя, и мельника, и музыку великолепную.
От собственного пения вы испытываете, может быть, физическое удовольствие?
Обязательно. Когда нижнюю ноту беру, да, у меня так щекочет в груди, как будто я ласкаю женщину. Там публичное пение не доставляет физического удовольствия. Даже когда это в роли, и тебе хлопают, и говорят, что тебе хлопали, все равно не слышишь, просто как Борис башкой об ступеньку при смерти падает, то голова болит ровно сутки. То есть сутки я не чувствую. Ночью-то день я не могу заснуть. Многие говорят, что есть трудные партии. То, что человеку не дано заглянуть в потусторонний мир. Мой герой умирает. Я как бы моделирую предсмертную агонию и смерть. За это Господь меня наказывает. Потому что как только я узнаю точно, как это происходит, то я окажусь там, а не здесь. Раньше, значит, я потел от радости, что я такой красивый, выйду на сцену и что-то буду бухтеть. А сейчас, значит, получается, что я его перевыхожу, я делаю «А». Нота летит, и пока через 2 секунды она вернется, я уже говорю «С», а не «В», «Б», «В», «Г», «Д». Но раньше я, собственно, из-за этого и запел, что вот удовольствие чужого звука меня вдохновляло и мне нравилось. Сейчас настолько много звуков, что от любых звуков у меня болит ушки. Значит, для меня отдых — сплошная тишина. В квартире муха летает, я уже готов задушить жену.
Рассказывает Владимир Моторин.
В разные периоды жизни концентрация внимания меняется. Бас имеет успех у старшего возраста. Он включает в себя и баритон, и тенор. Поэтому так многослойность и оборожительность. Налив, это начинает понимать уже, так сказать. Больше нравится тенора. Тенора и колоратура. Почему? Потому что в момент извлечения звука тенор, по сути дела, это граница между женским голосом и мужским. Кстати, нравится. Тем более, что в это время его жалко, Ленского убивает, Герман сходит с ума. Женщина должна пожалеть. Уже в условиях пьесы входит жалость. Кроме того, вот этот крик, он модифицируется, что невольно публика сидящая тоже начинает. И проходит налив, вот, и не только в голову. Любой голос, так сказать, модифицирует, потому что на самом деле брюшина работает активно.
Scarsa fu la notte alla tripudio, ingrata donna, mentre io mi struggo in disperato pianto, tu ridi esulti accanto al felice consorte.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Эротические свойства голоса».
То, что голос – выражение не только эмоций, но и физического движения, подтвердила мне и педагог по технике речи Ника Косенкова, она же художественный руководитель Международной лаборатории мастерской. Для того, чтобы изменить в ту или иную сторону чей-нибудь голос, Ника применяет собственную оригинальную методику – метонику.
Есть такие великие певцы, вот он раскроет рот, и вот его другим уже не представляешь, уже голос стоит впереди него, и уже общаешься с его голосом, купаешься в его голосе. Вот это редкие счастливцы, которые с детства попали в те самые голосовые центры, которые им позволяют без всяких усилий обладать этим очарованием. А большинство людей, я тоже к ним отношусь, это люди, которые всю жизнь должны идти к себе, к своему голосу. Дело в том, что логика очень влияет на развитие голоса. Осанка. В каком смысле? Что если человек, например, сгибает колени, у него автоматически сгибается шея. То есть автоматически он не может иметь голосовой осадки должной. Вот этой вертикали голосовой. И обратили внимание люди, что вот мужские голоса. Вот я считаю, что обаяние Джигарханяна очень во многом держится вот на этих замечательных низких звучаниях. Существуют другие актеры, например, Волков. Вот он и Отелло играл. Вот, вы знаете, никто ему не верил, что это такое. Вот будь у него другой голос. Его как Отелло, я его видела, он замечательно совершенно репетировал. Но для меня это было очень далеко от Отелло. А с другой стороны, я знаю замечательного африканца Мамаду Диума, сенегальца, который работал с Питером Бруком. Так вот, он раскрывает рот, и он уже Отелло. Представляете, какая у него фора дана от природы. А почему? У Волкова задрана всегда челюсть, и всегда он не может попасть на свою голосовую вертикаль. А я думаю, что поскольку Отелло человек был очень близок в хорошем смысле к животному миру, то есть его рефлексы во многом были нормальными, то вот он обладал вот этой вот глубокой, вот как торос сверху вот голос, а внизу вот его корни, вот этот айсберг голосовой. Если у Отелло убрать голос, то вообще за что бездумно он его полюбил? За его паршивый характер. А вы знаете, вот подлинному голосу, ну, как и подлинному человеку, присуща какая-то великая простота. Вот любое искривление голоса внутреннее для меня лишает мужчину всякого сексуального обаяния. Ну вот, опять же, звоню по телефону.
Алло.
Да никаких сексуальных отношений с ним иметь нельзя. Или такой, знаете, такой бесполый вдруг.
Алло.
Ну и что? Что с ним? Как вообще можно представить себя в постели с человеком, который говорит «Алло». Этот человек будет тебя подавлять постоянно. Этот человек не способен ни подарок подарить, ни вообще не представить, что ты женщина. Голоса должны тебя обнимать. В то же время вот удивительная вещь. Война очень много изменила в нашей голосовой среде. Вот идеалом женщины во время войны, мировым идеалом, было вот, сейчас я вам это немножко изображу.
Я на подвиг тебя провожала.
И в придачу это были обязательно коротенькие юбочки, блондинки с высоко поднятыми буклями на голове, довольно такие пышнотелые, такие немножко коротышечки. И во всем мире это было. Потому что, видимо, солдатам, которые приклеивали этих женщин в окопах, нужна была женщина, символ чистоты, невинности, полуребенок женщина. Поэтому и образ женщины был немножко вот эти капоры большие, вот эти коротенькие платьицы. Это женщина-полуребенок, это женщина невинная. И вот как бы образом ангельского, ангелоподобного такого создания и явился вот этот голос. С другой стороны, мы можем следить за обаянием Греты Гарбо, с ее замечанием
тщательным контральто, который исходил из ее необыкновенно живой подвижной спины. Вот ее спиной восхищались очень многие режиссеры. У нее была спина, в которой ни один вегетативный рефлекс, этот спинной мозг, чрезвычайно развитый. Поэтому она была такая изящная, стройная, худая. И поэтому все вот эти голосовые каналы до самого копчика, они у ней прозвучивались. И поэтому вот этот вот звучал совершенно потрясающий низкий голос у этой актрисы контральто. И у нас есть певица Эдита Пьеха. И вот когда у нас все немножко повизгали, ландыши, ландыши, вдруг появилась женщина, которая пела примерно так: «Автобус червонный». Этот вот ее голос мы все так любили, и многие ей подражали. А в то же время подражать таким голосам очень трудно. Высоким голосам подражать гораздо легче.
Вижу радость и беду, даже слышу, как сердца стучат в груди. Кто-то шепчет: «Завтра жду». Кто-то шепчет: «Ненавижу, уходи». Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Эротические свойства голоса».
Ничего никому не скажу.
Не скажу, не скажу, не скажу, не скажу, не скажу, не скажу.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Ленор Горалик и Сергея Гондлевского. Ленор Горалик пишет не только стихи, но и эссе и прозу. Она автор популярной книги о кукле Барби «Полая женщина». Обоих поэтов я записал на фестивале поэзии в Перми.
Как в норе лежали они с волчком, зайчик на боку, а волчок ничком. А над небом звездочка восходила. Зайчик гладил волчка, говорил: «Пора». А волчок бурчал, мол, пойдем с утра, словно это была игра, словно ничего не происходило, словно вовсе звездочка не всходила. Им пора бы вставать, собирать дары и идти чащобам января, и ронять короны в его снега, слепнуть от пурги и жевать цингу, и нести свои души к иным берегам, по ночам вмерзая друг в друга, так бы здесь Иордан вмерзал в берега, умываться снегом и пить снега, потому лишь что это происходило, потому что над небом звездочка восходила. Но они все лежали к бочку бочок, зайчик бодрствовал, крепко спал волчок, и над сном его звездочка восходила. И во сне его мучила, изводила, и во сне к себе уводила. Шел волчок пешком, зайчик спал верхом, и во сне обо всем говорил с волчком. Все говорил он, и адских нор глубина, рядом с тобой не пугает меня. И на что мне его дары, когда здесь в норе я лежу меж твоих ушей? И на что мне заботиться о душе? Меж твоих зубов нет бессмертней моей души. Так они лежали, и их короны лежали, и они предали ушами, надеялись и не дышали, никуда не шли, ничего не несли, никого не провозглашали, и мечтали, чтобы время не проходило, чтобы ничего не происходило, чтобы вовсе звездочка не всходила. Но проклятая звездочка восходила.
Ленор Горалик в радиоантологии современной русской поэзии. И еще один поэт – Сергей Гондлевский, лауреат самых престижных литературных премий России. Три стихотворения.
Ржавчина и желтизна, очарование очей, облако между крыш, само из себя растет, ветер крепчает и гонит листву вза шеи, треплет фонтан и журнал позапрошлых мод, синий осенний свет, я в нем знаю толк, как никто. Песенки спетый куплет, обещанный бес в ребро. Казалось бы, отдал все, лишь бы снова ждать у метро женщину 23 лет в черном длинном пальто. Мама маршевую музыку любила. Веселя бесчувственных родных, виновата сырость разводила Влад призывным вздохом духовых. Верно, что-то вроде атавизма было у совслужащей простой. Будто нет его социализма на одной шестой. Будто глупым барышням уездным не собрать серебряных колец, как по пыльной улице с оркестром входит полк в какой-нибудь елец. Моя мама умерла 9 мая, когда всюду день деньской надрывают сердце аты-баты, коллективный катарсис такой. Мама, крепко спи под марши мая, отщепенец, мамикин сынок, самого себя не понимая, мысленно берет под козырек. Голливуд. Федеральный агент, неудел из похмелья. Узнает о киднеппинге по CNN. Кольт на задницу, по боку зелья. Это почерк НН. Дальше больше опасных вопросов. Городской сумасшедший сболтнул, где зарыт неучтенный вагон ядовитых отбросов. «Дэд!» — зывает девчушка на взрыд. В свой черед, с ядовитой шуткой, негр-напарник приходит на помощь вдвоем с пострадавшей за правду одной проституткой и спасен водоем. А к экрану спиной пожилой господин весь упрек и уныние моет посуду. Есть гораздо мы все, а как мытья один, и следы одичания видит повсюду. Прикрываясь ребенком, чиновная мразь к вертолету спешит, пробил час мордобоя, хрясь наотмашь размашисто, хрясь, и под занавес краля целует героя. И клеенчатый фартук снимает эстет. С промежутками к титрам домы да посуда, сказка ложь, но душа, уповая на чудо, лабиринтом бредет, как в бреду Голливуда, окликая потемки растерянно. «Дэд!»
Сергей Кондлевский в радиоантологии современной русской поэзии. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. What the Iranian regime must understand.
Qaeda is there now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.